подкасты «Радио Свобода». Пражский акцент.
Привітання, гэта канал «Свабода прэміум», праграма «Пражскі акцэнт», з вами Прадзі, я Дмітрий Гуррєвіч, а на сувязі со мною сёння два палітычныя глядальнікі «Радыё Свабода», Валер Карбалевіч, Віталій Цыганкоў, привітання, калегі.
Привітання.
Сёння мы паговорым пра дзве, здавалася б, незвязаныя падзеі. Гэта мігранцкі крызіс на мяжы Польшчы і Беларусі, а таксама крымінальная адказнасць за падпіску на тэлеграм-канал у Беларусі. Хаця здаецца, што сувязь ўсё ж такі некая тут пэўна ёсць. І зараз мы пра гэта паговорым. Спачатку пачнем давайце з мігранцкага крызісу, калегі, таму што якраз учора была навіна пра тое, што, здаецца, у горадні былі затрыманы, ну, больш дзясятка, два дзясяткі грамадзянаў Іраку, якія не мелі пры сабе быццам бы беларускіх візаў, яны былі затрыманыя, так разумею, будуць дэпартаваныя. Пазней палякі паведамілі, што ў Беларусі не толькі іракцаў затрымалі, таксама затрымалі сірыйцаў і лібанцаў. З той жа праблемай, так, адсутнасць беларускай візы. У той жа самы час Польшча учора зацвердзіла будаўніцтва адмысловай агароджы з датчыкамі руху, з маніторынгам на мяжы з Беларусю. І таксама пацвердзіла сваё права выдаляць увогуле ўсіх эмігрантаў, якія перакрочваюць, на думку, нелегальна мяжу, без якіх-небудзь, скажам, ну, ільготных выпадкаў. Цяпер такія здараюцца, калі людзі хочуць прасіць прытулак у Польшчы, хаця вельмі мала іх просіць, бо большасць хоча хаць у Нямеччыну. Давайте спачатку пачнем з таго, ці сапраўды вось учора пра гэта загаварылі, наш таксама калега рэдакцыйны Валянцін Жданко напісаў пра фактычна ўжо заканчэнне эмігранцкага крызісу, ён таксама як бы звязвае гэта з надвор'ем. Ці вы згодныя з тым, што гэта песня «Мігранцкі крызіс» сапраўды завяршаецца, ну і так разумею, паразай беларускага боку, спадар Валер?
Я б пачакаў перш, чым рабіць такія высновы. Сапраўды, вось тыя факты, якія вы пералічылі, плюс інфармацыя пра тое, што беларускі бок спыніў выдачу візаў і ў тых краінах, з якіх асноўны наплыў мігрантаў у Беларусі, і ў аэрапарту Менска. І я думаю, гэта звязана з тым, што мігранты пачалі ствараць праблему для саміх беларускіх уладаў, для самой Беларусі. Калі не ўдаецца іх выштурхаць, выпіхнуць за мяжу, і калі там літоўцы і палякі іх штурхоўваюць назад, то гэта ўжо стварае праблему для Беларусі. І тое, што вось пачалі затрымліваць цих нелегальных мігрантаў уже беларускія ўлады на беларускай тэрыторыі, кажа пра тое, што гэта пачынае біць па беларускім уладам. Таму тут два варыянта. Ці то сапраўды беларускія ўлады прынялі рашэнне закрыць гэты праект, ці другі варыянт, пакуль узяць яго пад жорсткі кантроль, каб сколькі мігрантаў прылятае, прыязджае ў Беларусь, і столькі мігрантаў павінна з'явіцца ў памежных краінах. А вось калі гэтая прапорцыя іншая, калі частка з іх застаецца ў Беларусі, то гэта праблема. Вось, таму я не выключаю сітуацыю, што спачатку трэба выпіхнуць тыя, якія ёсць, а ўжо калі гэта ўдасца, тады можна зноў адкрываць ось гэтыя візы і зноў запрашаць актыўна краінаў блізкага ўсходу, Африки у Беларусь. Ось, які з гэтых варіантаў буде реалізаваны, ну, пакуль питання.
Віталій, який з боку проіграє гэту мігрантскую війну?
Я оцінюю ситуацію більш радикально, я б сказав, більш однозначно. Я думаю, вже можна в певному сенсі констатувати таку стратегічну поразу Беларусь боку в гэтай сёй мігрантскай гібриднай вайне. Паколькі ўжо відавочна яны не дасягнулі таго, што задумалі, калі пачыналі гэтую аперацыю. І я думаю, на што было перш за ўсё планаванне ў афіцыйнага Менску, ну, на званыя гуманітарныя матывы, тое, што Еўропа не зможа вось так глядзець на тое, як бедныя нечасныя людзі знаходзяцца недзе на памежнай тэрыторыі, знаходзяцца на межы там, у лесе, вось, і все гэтыя матывы, на думку афіцыйнага Менску, павінны былі згуляць на, ну, вот эту тактыку ці нават стратэгію афіцыйнай Беларусі ў гэтым мігранцкім крызісе. Гэта тут міжволі спамінаецца, ну, я не хачу нікога абражаць, але знакамітая выказывание Ленина про полезных идиотов, и он имел на увазі тих людей на Заходе, которые там подрывают заходнюю либеральную демократию, критикуют ее, и тем самым они работают на руку большевикам. В данном случае, саправды, я, например, бачил, тут находишься зараз в Варшаве, я бачил телевизионные дебаты у польском парламенте, когда было приймалося решение о протягнении надзвичайного становища у этих помежных регионах. Дебаты были вельми горячие, и люди выступали с теми же фотографиями. Люди, скажем, переважно польская оппозиция, левица выступала ось супраць гэтага надзвичайного становища. Показывал фотографии несчастных мигрантов. Думаю, вот на это все и различивали белорусские влады. Или чему пролечились? Ну, по-перше, сами по себе литовские и польские улады оказались достаточно жесткие в этом питании, не поддались на вот спробы, ну, скажем, створить внутренний кризис политический, что в Литве, что в Польше. И большинство их политиков все-таки остались на позициях твердого захования помежных правил, твердого захования помежного закона, не глядя на певные, ну, скажем, вот гуманитарные причины. С того же польские, ну, скажем, политики, я насколько бачил, они в интервью кажут, что эта их позиция была подтриманная и европейскими политиками, в той же самой немецкими и французскими, я думаю, они в данном упадку не хлусят, и махчима, что покуль это, ну так, не дошло до громадской думки, якая может быть вельми подвержена таким, ну скажем, именовито вот гуманитарным мотивам, не на корысть, на вот часом державным интересам, и все-таки покольки в Германии и там, во Франции, в таких краинах это не стало темой номер один, то, безумовно, я думаю, правда тем, что немецкие и французские политики сказали полякам и литовцам, мы вас подтримываем, только ну, мы не можем про это надто гучно говорить. Ну и тут еще бы один момент, я бы сказал все-таки, чему я так, может быть, выказываюсь про эти гуманитарные мотивы, они, безумовно, важны, але вот эти эмигранты, которые переходят, спробуют перейти белорусско-польскую межу, они все-таки ж люди не те, яких под конвоем привезли сюда, подарыш там гвалтовно. Это их доброохотная была воля. Конечно, они хотят жить в Европе, але шляхи есть разные. Можно это добиваться методами законными, легальными, а можно так, и они, когда приезжают в Беларусь, они ведают, что робят. Они, есть информация шматликая про то, что они платят тем лику белорусским уладам, они платят тем самым нелегальным перевозчикам, ну, кто их подводит до межи, кто шукает эти дырки у межи. То бок яны в этом сэнсе не такие невинные овечки, якія, ну, оказались, там, не ведаю, гвалтовным чином в белорусских лесах. Гэта, я думаю, так само многие люди разумеют и в Литве, и в Польше, это так само уплывая на громадскую думку.
Так, ну, наивно поверили в обещание, что перейти мяжу будет достаточно просто, что не будет великой складанности. Так само новина сегодняшнего дня с европейской...
Валера хотел мне некую реплику дать.
Так, каласка, Валера.
Я думаю, что белорусские улады ставили, так бы мовить, задачу минимум и задачу максимум.
Я задача зараз про это хочу распытаться.
Задача минимум – это створить проблемы для соседей. Вот. А задача максимум – примусить европейский звяз уступить у перемовы и поменять порядок дня этих перемов.
Я просто додам, что якраз вот, здається, учора було опубліковано моє інтерв'ю з прес-секретаром міністра-координатора польських спецслужб Станіславом Жариним про те, що Польща не почне розмову з Лукашенком, тому що його, як би мова зрозуміла, він хоче, щоб його признали легальним президентом Білорусі. Для Польщі це неприймально, і нам, махчима, буде або готовий говорити на якому робочому зровні. Але я просто ще додам до вашого відказу, що ви вже почали відказувати самі, что аккурат сегодня стало известно, что Евразвяз уже рыхтует пятый пакет санкций, он мая быть готовы в листопаде. Именно это этот пятый пакет, про его першиню говорил еще у липеня, в конце липеня литовский министр замежных справ, именно это у отказ на этот мигрантский кризис. То бок, фактично Беларусь мало того, что она не здобыла там, скажем, никаких позоров у никого этого кризиса, у нас раз добудешь черговый головной болик, это пятый пакет санкций. И все ж таки, господар Валер, я нас добыла. Вы почали говорить про это, про некие задачи минимум и максимум. Чи Беларусь чего-то домоглась?
Ну, я нас створила проблемы с соседям. Это треба признать. Больше того, у той же Польши это, ну, скажем, не то, что выкликало конфликт, а, скажем, поштурхнуло к этому конфликту, обострило его. конфлікт паміж уладамі і апазіцією існавала, ну, а гэта праблема мігранцкая яшчэ яго узмацніла. Таму, ну, і былі пэўныя дыскусіі і разнагалоссі в Европейском звязі, там резолюція Ради Європи была такая не вельмі приемная, скажем, для Польши, Литвы и інші. То бок, ну, певные проблемы белорусские влады створили. Але ось примусить Евразвяз поменять порядок дня перемовов, оперковывать замест проблем, скажем, вызволення політв'язнів, спинення репресій, початок внутріполітичного діалогу в Білорусі. Ось гэті теми, на які я настоював Євразвяз, викинуть, а замість їх обмірковувати питання мігрантів у обмін на відмову від санкцій. Ось гэтая задача, відавочна, не виконана, більш за то, вона викликає, справді, новий пакет санкцій. То бок, ну, сами себе стрелили черговый раз у ног.
Я думаю, Лукашенко переоценил свое давнешнее, скажем, умение капитализации рызыков и подвышения ставок. Коли он денежье по принципу назидового анекдота «купи козу», ведайте, коли у человека не было никаких проблем, купил козу, заявились проблемы, и он приходит здоровенно, то каже «продай козу», и он продал козу, и вот и теперь он счастливый. Так вот Лукашенко комусти эту, каже «купите козу» сам своими деньгами, а потом хочет так само своими героичными деньгами эту проблему снять и заставаться переможцем. Такая его тактика, вот она знов-таки тут не спрацовывая. Казалось же, куплено, мигрантский кризис створаны. Гэты люди, ну, тысячи, махчима, десятки тысяч находятся в Беларуси. Наступая холодный час, кальяны уже сами навык не пойдут в лясы. Ну, разумеется, все-таки инстинкт самозахования у них есть. Вось. И так или иначе официальный Минск будет вымушен часовать и назавжды отступить от своей тактики вось, в таких умовах. Так что, вот, повторюсь, он переоценил свое умение створать конфликты и потом их капитализировать.
Другая тема, якую хотел бы зараз закрануть, это криминальная отказность за подписку на телеграм-каналы, которые обвешаны официально экстремистскими. В Беларуси больше за 100 таких телеграм-каналов. И по той информации, которая была опубликована, быцем бы те поправки, так, постановы, яны предугледживают... Там, ну, дзівная рэч, таму што Губазік сам будзе вырашаць, каго караць, каго не караць. То будзе актыўны падпісчык, так, яго могуць пакараць. Але я хацеў бы ўвогуле атрымаць ад вас каментар, адкуль, навошта і чаму такое штосьці ўвогуле неверагоднае, таму што ну, падпіска на тэлеграм-канал гэта тое самае, што мець дома майнкамф Гітлера, можна мець выключна для нікіх там, скажем, навуковых мэтаў, або ў прынцыпе не забаронена прадаецца ў краме. Чому так далеко пошли влады, коли, здається, уже ну, ситуація под їхнім контролем з протестами уже шмат місяців?
Ну, тут треба поділяти різні речі. Поколь законодавчих документів, які признавали підписчиків гэтых телеграм-каналів сябрами, чальцами екстремістської організації, нема. Поколь є запужування. Ось гэта інформація на офіційному телеграм-каналі, ну, как бы по офіційному телеграм-каналі, які роблять силовики. І ось ті, ну, якби анонсували, що можуть бути прийняті такі законодавчі акти. Потім, здається, сьогодні коментарі Міністерства внутрішніх справ Білорусі, що ось усіх активних підписчиків вже висвітлили і з ними будуть розбиратися. То бок, покуль дзейнічае механізм запужвання. І ён дзейнічае. Таму што, як толькі з'явілася вось гэтая інфармацыя, колькасць падпісчыкаў на вось гэтыя самыя телеграм-каналы, якія аб'явлены экстрэмісцкімі, ну, у пэўным сэнсе скарацілася, прычым відавочна. Вось. Так што метады запужвання дзейнічаюць. Ну, і коли влады бачили, что они дзейнічаюць, то они идут по этому шляху. Я не ведаю, если будут сапраўды приняты эти законодавчие акты, что, до речи, выключать нельга. Потому что давно уже вядома, что никаких межаў, никаких тормозов белорусских уладов няма. Але пакуль што я думаю, что отбывается полный зондаж. Улады запустили вот эту погрозу и поглядели, как на ее реагуют. Оказалось, что реагуют вельми скажем так, эффективно. Колькость таких подписчиков скорочается. Ну, будут думать, какие наступные кроки зробить для этого.
Гэтым я дадам, што ў прынцыпе, каб стварыць нейкі там прэцэдэнт або справу адміністрацыйную, ўжо даўно даказана, што людзі, сілавікі прыходзяць у кватэру, проста вешаюць чалавеку там сцяг або на балкон, або на плечы, робяць яму здымак і пазней у судзе сведчыць пра тое, што вось, калі ласка, ён пікетаваў, самі ствараючы такім чынам, як бы падставу для гэтага працэсу. Віталі, ці тут гаворка ідзе вось менавіта толькі пра запужванне, на твою думку?
Ну, запужанне – це першая, конечно, головная мета, але она має на меті і більш стратегічні мети, в тому сенсі, що зараз влади взялися за побудову такого громадства, яке навіть з совєтським тяжко порівняти по ступені, скажем, з їх пункту гляження, от такої, каб була нека покорливість, каб була навіть інформаційна покорливість і інша річ, що наскільки гэта у ім удасться, тим ліку, що, наприклад, калі підписка, от просто репліка, люди можуть зараз так себе поводити, я вже чув такі меркаванні, що просто читати гэта і забаронені канали, не підписуючись, ти можеш в Телеграмі набрати там, умовний, скажімо, Белсат, і прочитати його, читати, але не з'являтися підписчиком при гэтым. Ось, це технічно абсолютно не міняє, але справді, як ви правильно заважили, калі вони вішують стяги на балконі і фотографують, то вони можуть чоловіка, якого затримали, взяти доступ до його телефона, там погрозами чи реальним гвалтом отримати і підписатися на будь-який з заборонених каналів, сказати, от він підписаний. Тобто зараз гэта, ми бачимо апошній год, що ми назіраємо. Спочатку йдуть нейкі абсолютно незаконні репресивні дії, які не були, скажімо, ніяк оправдані, обґрунтовані існуючим законодавством, а потім уже після того, як ця ідея становиться практикою, покільки не до закону, то під гэтае ідея підводиться нейка нормативна база, здавалось би, саме неверагодне раніше, полтори гады год назад. Так что и тут, хотя кинулись все юристы доказывать, что это ничего не предупреждено, но, как правильно сказал Валера, никаких межу их нема, они могут принять такое, не законодательство, не закон, а некую подзаконный акт, Совмин, альбо на вот Министерство внутренних справ, что это саправды является незаконным. Тут от них в этом сенсе можно всего чекать.
Зрозуміло, що якби Телеграм і ввогулі соціальні сітки, ці інтернет – це спосіб якби комунікації поміж людьми. Коли, на вашу думку, ось уладам удасться ніким чином змінімізувати ось удзел білорусаў у усіх гэтых інструментах, то што тады яны цалкам будуць контролювати гэту ситуацію, коли люди будуть бояться заходити у Телеграм, або принамсі зменшиться радикальна колькасць читачоў, люди не будуть ведаць навіны, і што яны у разліку уладаў павінны глюбіць знову гэтую уладу, што гэта. Тут два фактично питання, так? Ці як це повпливає ввогулі на комунікацію в громадстві? І чого доможеться сама влада?
Ну, коли глядеть ось соціологічне питання і проведення на Chatham House, то там довір до недержавних медіа десь вдвоє більше, ніж довір до державних. Ось, і не думаю, що гэтими заходами влади не поміняють гэтыя адносіны. Але домагчыся скарачэння карыстальнікаў тых самых телеграм-каналаў, тых медыяў, тых блогаў, якія ўлады аб'явілі экстрэмісцкімі. Вось гэта цалкам рэальна. Мы ведаем, што скарацілася колькасць спажыўцоў гэтых телеграм-каналаў у параўнанні з тым пікам, які быў мінулы год. Гэта, магчыма, звязана з тым, што адбываецца натуральным чынам дэпалітызацыя грамадства, бо доўга знаходзіцца ў такім палітычна напружаным стане грамадства, цяжка трымаць. Ну, а другое, гэта сапраўды не заўсёды абыватель гатоў прымяняць некія намаганні, каб знаходзіць некія абхадныя схемы, каб выходзіць на тыя сайты, тыя рэсурсы медыйныя, якія ў Беларусі блакуюцца. То бок, в прынцыпе, это магчыма, но гэта трэба прыняць некія намаганні. А не кожны чалавек, не кожны абываціль, асабліва якога не вельмі моцна цікавіць палітыка, захоча гэта рабіць. Калі гэта адкрыта, то можна адным клікам выйці на Тутбай, на нашу Ніву, на Свабоду. А калі гэта патрабуе намагання, ну, чалавек можа і не захацець і пераключыць куды-небудзь на які-небудзь канал, дзе некі фільм ці нешта такое больш прыемнае, далёкае ад палітыкі.
Віталь, як ты думаеш, ці удасца забіць Телеграму ў выніку палітызацыі?
Ну, па-першае, падтрымаю думку, што пэўнае, ну, скарачэнне адбылося без рэпрэсій, скарачэнне спажывання незалежных СМІ, тое, што было ў верасні, у жніўні, верасню, кастрычніку 20-го года, там, дзе было, ну, вот берем там Свободу, Белсат, там, где было 500, 300 тысяч неких, то зараз там 100 тысяч, там, где было 50, то зараз 20. Ну, такие соотношены приблизно. На вот нефть, по-моему, два раза скоротился, был миллион на пику, зараз каля, 2 миллиона было зараз каля миллиона.
Меньше миллиона.
Да, і гэта до рэпрэсій. Ну, рэпрэсій, калі паб'яўлялі іх экстрэмісцкімі, таксама ўжо, дарэчы, не так радыкальна. Вось вся гэта шум вакол заявы Губопіка, ён, ну, некалькі тысяч адпісалася. Вось, это абсалютна там невялікія лічбы, всё-такі это невялікі працэнт, 3-5% адпісалася. То бок гэта людзі ўжо сталіся, якія ўжо нават не паддаюцца на такія маніпуляцыі, але в цэлым стратэгія та ўлада, якая, ну, вот як Валера згадал социологию, правда, и громадство зараз поделено на, там, умовно, 25% ебатик, из яких там 15% тривалые, ну, а остатние 10% як такие часовые, скажем, кольки уладу любите, там, расхистывать бояться, ці бояться перемен, вось. И, ну, процентов 40 – это процессная частка громадства, такая затятые противники теперешней улады, ну, и тое так званае балота, якое ўладу не любіць, але і штосьці ім не падабаецца ў пратэснай частцы, альбо штосьці, ну, не гатовы да іх далучыцца, нават, ну, в думках маецца на вазе сваім стаўленні. І вось ўлады ўжо гэта не мяняецца, на ніякія вот іхні прапагандыцкія дзеянні, ну, якія ў асноўным накіраваны там на ўзбуджэнне ненавісці, яны не могуць павялічыць гэтую рэсурсную базу рэжыма. Так яны просто ўжо такую задачу не ставяць, іх задача тыя, хто актыўныя, каб не высоўваліся, а тыя, што пасіўныя, каб не долучаліся до активных. Вот для этой задачи, сапраўды, не треба ніяких там пропаганды там мирной, а треба просто заполохвання, треба, каб ты активные постоянно их неким чином сажать, каб яны боялись там, знову-таки, выйти на улицы, сенеде проявить свое незадовольнение, ну, а каб ты середние болота, пассивные, нават не думали долучиться. Вот такая задача зараз во ўладаў.
Дякую, великие коллеги. Я просто нагадаю так само нашим гледачам, что социальные сетки Радио Свобода не лічацца официально в Беларуси экстремистскими, поэтому подписывайтесь на нас, лайкайте наши видео не только, сочите за нашими сторонками паўсюль на всех соцсетках. А я нагадаю, что сегодня моими гостями были Валерий Карбалевич и Виталий Цыганков, политические ожидальники Радио Свобода. А для вас в фразе працавал я, Дмитрий Гуневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соус. Сьогодні мой суразмовця, були намісник командира бойової групи антитерористичного підрозділення МОЗ Білорусь Алмаз Ігор Макар. Добрий день, Ігор.
Здравствуйте, Ганна. Давно не виделись. Приятно вас видеть.
Прикладно год тому, амаль год тому, ми з вами упершиню зробили інтерв'ю на Свободі преміум, і оно тоді вельми широко розійшлося. За год ви стали публічною особою, зробили некілька вельми гучних розслідуванняў, стали фігурантом шэрагу гучних справаў. Ну, мені падалося, що у вас політичні амбіції з'явилися. Ну, але апошнім часом про вас так меней чуваць. Чим ви займаєтесь тепер? Що робите?
Спасибо за таку оцінку откровенную, потому что последнее время, вот то, что я сейчас услышал от вас, я этого не слышу вообще. И я вижу, что вы видите то, что я сделал. И это действительно очень-очень большая работа и кропотливая. Причем я думаю, что вы понимаете, что я во многом рисковал и своей жизнью, и своей судьбой, и своими близкими людьми. То, что я исчез из медийного пространства, это, наверное, зависит от того, что первый мой был шаг, это когда на День воли я призвал людей не выходить под дубинки. Потому что мои люди, те, которые работают в органах, они мне все говорили одно и то же, что будет все одинаково. Никто никому ничего не позволит. Режим будет работать сурово и жестко. И я понял, что эти жертвы, они никому не нужны. Но я никогда не мог предположить, что данным заявлением я сломаю картинку многим людям. После этого со мной прекратили работать практически все площадки, Маланка. Значит, не отказали единственное, что радио 97, но благодаря Байполу, моим коллегам, бывшим сотрудникам правоохранительных органов, которые рассылали сообщения и беседовали лично со многими, чтобы с Макаром прекратить работать. Этого я не понимал. Но это все улеглось. Благо, у меня есть свой канал YouTube, который я развиваю. Я общался с Олегом Алкаевым. Недавно я совсем разговаривал с Бородачом. Он меня абсолютно понял, причем, что все понимают конкретно, какие он ролики создавал, но ему я позволил свой адрес высказывать то, что он говорил, потому что я уважаю человека, который много видел, это был друг генерала Захаренко, и это ему позволительно. Далее, наверное, чтобы все люди понимали, я хочу затронуть другую тему, тоже наболевшую. И хочу это поднять один и первый и последний раз. Это мое появление с Георгиевской лентой на 9 мая.
Вот я миновито про это хотела вас запытать, потому что это выкликало у многих белорусов негативную реакцию, потому что эта Георгиевская стужка ассоциируется с оккупацией Крыма, и мая зусім не тое значение, якое могло иметь там, например, у годы Другой Сусветной войны.
Ганна, вы правильно сказали, что вот эта вот ленточка, она имеет какое-то отношение к оккупации Крыма. Так вот, я как белорус, как патриот своей родины, защитник людей, те, которые там живут, я хочу сказать так, что нас интересуют только наши проблемы, то есть проблемы Беларуси. И я не очень сейчас понимаю, почему проблемы Украины перекладывают на Беларусь. То есть вот эта пропаганда, она уже перешла и в Беларусь. То есть вот непонятное количество блогеров украинских, которые несут белорусскую повестку. Вот сейчас мне это непонятно. Но я вернусь к Георгиевской ленте и к самому себе. Я хочу сказать всем, что я военный человек. Появление с Георгиевской лентой на 9 мая, прошу заметить. Это я отдаю дань и уважение тем людям, которые погибли за нашу с вами свободу. И абсолютно нет моей вины в том, что данный символ свободы, данный символ победы присвоил один человек или группа людей, которая использует его в целях пропаганды или иных целях. Понимаете? Вот те люди, которые это заявляют, это люди, я их называю юношами, потому что я многих понял, когда ко мне обратились потом, уже и в Телеграм-канале, и в боте, и писали люди преклонного возраста, гораздо меня старше, что Игорь Петрович, вы зря это сделали, потому что вы не понимаете, вы давно не были в Беларуси. И я их понял только лишь потому что вот люди моего возраста, и, допустим, вот моего и далее, еще это понимают. Но люди, которые моложе, действительно этого не понимают. Они рождены были в другое время. Ветеранов уже практически нет. Но я позволю себе сказать такую вещь, что вот те, кто это заявляет таким образом, да, что, ну, называя это колорадской лентой, я бы хотел бы посмотреть на них, смогли бы ли они 9 мая подойти к ветерану Великой Отечественной войны, который еще жив, или к какому-нибудь блокаднику Ленинграда. Посмотреть ему в глаза и сказать: сними колорадскую ленту. Вот для меня это, на мой взгляд, это преступление. Поэтому данную тему я не хотел бы трогать, да, но...
Я думаю, это тема для дискуссии и с историками, и с политологами, мы ее так глубоко не будем зараз закранать. Вы сказали про то, что вы давно не были в Беларуси, а кольки годов уже не были в Беларуси?
Больше 20 лет. Нет, я уехал в 2006 году. Если считать ровно мой отъезд, это более 17 лет.
Больше 17 лет. Могли бы мы, ну так, я разумею, есть безпека и все остальное, или могли бы вы рассказать, где вы теперь находитесь, ну, я место не адрес, натурально, может, краина, так, или вы могли сказать. Ну, вот за этот час, сколько краин вам довелось изменить, все одно и вы жили?
Проездил я очень много, потому что в 2006 году, когда я приехал в Литовскую республику, приехал я по политическим мотивам, у меня был огромный выбор, когда мы встречались с Козулиным, с послами Евросоюза, там было более 8 послов, но я руководствовался, наверное, выбором Александра Владиславовича, и то, что Пьетрас Вайтекунас сам лично меня поддержал, наверное, основание было самое главное, это то, что в Литве все разговаривают на русском языке, тебе будет легко там, себя там, где-то реализовать, где-то построить какой-то бизнес, ну и, в принципе, просто жить. Поэтому я и уехал. Я был в очень многих странах. Был в Испании, в Италии, во Франции. Я занимался очень серьезным бизнесом. Я в Литве за 17 лет, а это большая часть моей такой, наверное, взрослой жизни. То есть я даже меньше прожил у себя на родине, потому что свою юность и детство – это неосознанная жизнь. Но осознанную я прожил больше в Литве. Поэтому я без сомнений готов сказать, и это будет точно и правда, что Литва – это моя вторая родина. В Литве я очень многого достиг. Я заработал себе на то, чтобы приобрести себе свое детство, то, которого я лишился в Беларуси благодаря тому, что я уехал. Я занимался...
А какого кшталту бизнес у вас был?
У меня был электроуслуги, электротовары с Дубаем, с Гонконгом. Поэтому как бы того, чего я лишился, я себе все приобрел в Литве. Я неоднократно говорил об этом, что в Литовской республике при любых обстоятельствах, абсолютно при любых, находись я там где-то в каком-то, допустим, там на том же 9 мая, там, с той же Георгиевской, никогда мне никто не сказал слова. Никогда мне никто слова не сказал, даже полицейские, когда я с ними разговаривал, когда меня
останавливали. Яны 8 травня означают эту дату, не 9 в Литве.
Ганна, не знаю, но я бы, может быть, если уж эту тему вообще полностью закрыть, то я бы все-таки хотел, чтобы люди... Если все хотят придерживаться каких-то демократических взглядов, да, чтобы они просто посмотрели на пример Литвы. Для литовцев Георгиевская лента – это символ, наверное, какого-то угнетения. Я их понимаю. И эта лента запрещена официально в Литве. Я тоже их понимаю. Сняты все советские символы. То есть этой эпохи. Я тоже их понимаю. Мне было до слез обидно, когда снимали с моста вот эти статуи солдат. Потому что, ну, это мое детство. И стояли бабушки и тоже плакали. Но их сняли. Но это бог с ним. Но я скажу так, что никогда и никто мне не сказал против, когда я 9 мая выходил из дома, ехал длинную дорогу, приходил на кладбище с Георгиевской. Никогда, ни один полицейский. Но именно 9 мая. Они это понимают, потому что погибло много и литовцев, и белорусов, и украинцев, и русских солдат. Понимаете? Но если я эту ленту одел бы 10, 11, 12 и так далее, это бы было уже пропагандой.
Игорь, я хотела запытать, вот за гэты час, які вы не ў Беларусі, як вы самі змяніліся, на што вы сталі глядзець інакш? Ну і за апошні год, і за весь гэты перыяд. У чым вы там, ну, максім расчараваліся, што цяпер абсалютна інакш ацэньваеце? Ці вы засталіся тым самым чалавекам, які з'язджаў з Беларусі?
Я думаю, што, ну, естественно, конечно, я повзрослел. Единственное, что в жизни я чего не достиг, это просто не создал семью, потому что по понятным мне причинам я уехал со своей родной страны, где я жил, где у меня были отношения, где у меня было много, огромное количество друзей, у меня даже в телефоне не хватало памяти. Сейчас у меня нет никого. Но измениться, я думаю, что я не изменился. Меня больше всего изменила эта политика. Вот то, куда я сейчас, даже не побоюсь этого слова, влез. Потому что если бы не было столько людей, моих близких, в местах лишения свободы, и я не был обозначен террористом, не было уголовных дел, Ганна, поверьте, я бы уже с этого бы ушел, потому что моих нервов только благодаря моей команде. Вот только благодаря моей команде и еще нескольких близких людей, благодаря которым я еще этим занимаюсь. Потому что мне иногда, я могу выйти из себя даже из-за простого сообщения просто одного человека. Это на фоне всего, это Ганна ничто, но меня это иногда просто вводит в какой-то ступор. Я хочу каждому что-то объяснить, я хочу каждому что-то показать, каждому что-то доказать, но я один это не могу сделать. И вот совсем недавно я разговаривал с Вероникой Цыпкало. Я понимаю желание всем соединиться, всем стать в один строй и всем быть вместе, чтобы принимать осознанные решения, совместные решения, те, которые будут каждый день шаг за шагом приводить нам к победе. Самая тема, я думаю, что вы поймете, о какой теме я говорю, самая важная тема, которая не затрагивается практически никогда, это тема политзаключенных. На ней только хайпуют, ее поднимают везде, но никто и ничего не делает. За все время вышло на свободу, да, вот Лукашенко отпустил, там 13 человек, из них только одна девушка. Это практически ничто. Но почему эта тема не ставится во главе всего?
Чому ви меркуєте, що вона не ставиться? Ну, всі білоруські незалежні СМІ, які працюють у складних умовах, ну, 50-60% щодня інформації, це тема від зневолених, так?
Ганна, Ганна, хорошо.
Уздимається, ну, наскільки я...
Ганна, хорошо, я понимаю...
На всіх трибунах.
Я понимаю, що ця тема... Я понимаю вас, що ця тема подымається. Но вы же меня прекрасно понимаете, что важны итоги. Что сейчас делается? Могу поднять тему киберпартизан. Я понимаю, что ребята работают. Я понимаю, что они стараются. Я понимаю, что они достают информацию. Но простите, у вас есть терабайты информации. Если она важна, действительно, а не такая, как вот мы видим, Байпол публикует. Для чего? Начальник какого-то Слонимского или там Солигорского РОВД, жены нет, он едет к любовнице. Это, ребят, нас это приводит к победе? Нет. Но если у вас действительно терабайты информации, и она действительно важная и существенная, а не такая, как, к примеру, Павел Эксамон мне предлагал купить за 50 тысяч долларов фильм про убийство генерала Захаренко. Если это не обман и не пыль, давайте тогда ей воспользуемся правильно. А правильно я уж понимаю, ну, что такое правильно. Я думаю, что люди это понимают. Возьмите мою информацию, ту, которую я предоставил, из кабинета председателя КГБ. Я это делал лично, с человеком, лично. И в этой записи как минимум 5 составов преступления.
Дарыша, я хотела как раз вот протяг того, что вы пришли говорить, запытаться. Вы ездили в свой час в Киев и давали показания в справе об забойстве Павла Шеремета. Ну, вот после не поступала информация, как там все просовывалось, и есть некий протяг этого, что вам ведомо?
Ну, когда я ездил в Киев, конечно, это дни были очень серьезное, но я руководствовался только, опять же повторюсь, да, то есть своими знаниями и своим сердцем. Мне даже женщины, я об этом тоже уже говорил, присылали письма и просто меня слезно просили: Игорь Петрович, пожалуйста, не едьте, вас там убьют. Но вместе с тем я туда поехал. Спасибо огромное украинской стране, которая обеспечила мою безопасность на самом высоком уровне. Я, как и обещал, дал все показания. Я предоставил им много информации, той, которая до сих пор еще не опубликована. И я уверен, что следствие это все опубликует и даже докажет. А то, что произошло по делу Павла Шеремета, насколько вы знаете, было отпущено 2 участника, те, которые сидели в СИЗО, врач и там какой-то там, я не помню фамилию его, да, они были отпущены под домашний арест. Это уже показывает то, что данное дело движется. Плюс Зеленский взял это под личный контроль. Поэтому я думаю, что все-таки время очень скоро расставит все на свои места. И я в этом надеюсь. Плюс Павел Павлович Латушко поднял очень серьезный вопрос. Это был Нюрнбергский процесс. И я уверен, что данный процесс тоже ляжет в основу того, чтобы Лукашенко признали террористом. И КГБ, Алмаз, СОБР, Альфу, ОМОНы, все были признаны террористическими подразделениями. Это, я думаю, будет уже огромный шаг к нашей победе. Огромный шаг. Это, я думаю, что будет стимул у людей бороться за нашу свободу и не делать, прошу заметить, не делать вот того, о чем мы с вами разговаривали. Вот то, что поднимается, тема политзаключенных. Тема поднимается, но что мы делаем? Киберпартизаны публикуют информацию, не нужную абсолютно никому. ДНС, буслы взрывают канистры на плац ОМОНа. И мы прекрасно понимаем, что именно после этих взрывов, никчемных вообще абсолютно, которые не пострадал ни один каратель, зачищались целые районы города Минска. И Зельцер этому не исключение. И смерть Зельцера в каком-то смысле лежит вот именно на совести тех людей, которые это сделали. Понимаете? Поэтому тема-то поднимается, но что мы делаем? Если мы движемся в демократическом сообществе к победе над режимом Лукашенко, так как это делает штаб Светланы Георгиевны, тогда зачем эти жертвы нужны? Зачем? Давайте не будем ничего взрывать, давайте экономить наши силы для того, чтобы, если вдруг демократический способ не даст своего успеха, да, мы все соберемся, все блогеры, Светлана Георгиевна, Павел Павлович Латушко, Валерий Цыпкало, все абсолютно, и призовем всем выйти один и последний раз за нашей победой. Для чего сейчас это все делается? Мне это непонятно.
Ігор, я хотела вас еще про вельми важную речь такую запитаться. Вы говорите про, ну, вы сейчас говорили про ваших людей у органах, которые дают вам информацию. Так, натурально, что сейчас любые контакты максимально отсочиваются, так. Але с того, что вы можете ведать, с тех контактов, которые у вас есть, какая там теперь атмосфера, какая там теперь ситуация среди тех людей, которые остались, которые не сошли?
Ой, Ганна, это, скажу так, что эта тема очень серьезная. И вы понимаете, что каждое мое слово, которое будет сказано в эту сторону, оно может негативно отразиться, да, вот на тех людях или на тех структурах, да, где люди работают. Но вместе с тем я себе позволю сказать, наверное, самое главное. Самое главное – это то, что вот совсем недавно мы разговаривали с Валерием Вильямовичем. Значит, вот самая главная вещь – то, что режим Лукашенко держится конкретно на силовом блоке. И это никому не секрет. Мы все хотим, мы все призываем силовиков встать на сторону народа. Это правильно. И люди станут. Но станут в каком случае? Почему об этом никто не думает? И Валерий Вильямович со мной тоже согласился, и я его поддержу всегда в этом случае. Что мы предложили – вот как структура, как демократическое движение, как оппозиция, что мы предложили силовому блоку, ради чего силовой блок хотя бы просто задумается? Ничего. Мы все просим не совершать преступления против народа. Мы все просим давать какую-то информацию, та, которая раскроет какие-то преступления. Это можно будет сделать потом. Но когда мы предложим людям то, чего мы будем руководствовать, и то, что мы обязуемся выполнить в новой Беларуси, то, что мы пообещаем оставить, или же, допустим, как мы говорили, вот я предложил, значит, что в новой Беларуси мы оплатим полностью ваши кредиты, оставим там 30% остаточного, да, потому что мы все прекрасно понимаем, что режим Лукашенко именно благодаря этому силовиков просто подсадил на этот крючок. Благодаря кредитами он их вогнал просто в эту бездну, когда силовики просто думать даже ничего не могут. Они знают, что мы пойдем на работу, у нас есть семья, у нас есть дети и у нас есть кредит. Вот то, о чем они думают. И, наверное, самое последнее – это то, что я скажу, и то, что является правдой. Это не выглядит так, как это преподносит план Пирамога. Не выглядит так, как преподносит Павел Эксамон. Да, в там, дружины самообороны там кто-то… Никто, Ганна, никто и никуда не добавляется. Никто и никогда. Но… Самое главное, вот в силовой системе, я это скажу правда, это спуск людей, которые там работают. Всем предельно надоело то, что сейчас происходит. Это я говорю дословно. Всем предельно уже надоело. Поэтому я думаю, вот эти слова нужно взять за основу. Необходимо в кратчайшие сроки разработать какой-то проект, который мы сможем предоставить, вот так, как сейчас делали в штабе, да, то есть они разрабатывают конституцию. Мы должны разработать проект, который люди в силовых органах, да, в силовом блоке прочтут и поймут, что есть альтернатива, что в новой Беларуси мы будем людьми, мы будем носить погоны гордо, и мы будем защищать народ, и от этого нам никто и никогда не откажет, допустим, в каких-то там хороших словах, да, в каком-то уважении, и мы с гордостью будем уходить на пенсию. И будем нести звание сотрудника органов внутренних дел, как это в нормальной стране принято, понимаете? Вот это, мне кажется, самое главное. И Лукашенко этого больше всего боится, потому что, ну, достаточно посмотреть на то, как... Ну, не хочу его называть президентом, да, потому что меня за это очень сильно критикуют, да, пускай будет самоназванный президент, приезжает в подразделение ОМОНа Минского и целует врученный ему черный берет. Это уровень президента? Нет. Но это то, что нужно показать, понимаете? И он готов даже руки целовать ОМОНовцам, те, которые этот режим, да, сдержали, и те, которые не помогли людям победить этот режим. Но победить тоже нужно правильно. Мы должны предложить что-то альтернативное, то, что не опустит нас ниже, в бездну, а наоборот подымет, понимаете?
Понимаете? Игорь, давайте вернемся еще до размовы про настрои у силовым блоку. Вы сказали, да, что это моцно надокушило уже людям. Ну,
да,
это зрозумелая ситуация. Но при этом лояльность целком заховывается, так?
Конечно, конечно. И лояльность остается только благодаря тому, что режим Лукашенко очень жестоко обойдется с тем, кто просто даже подумает о том, чтобы перейти на сторону народа. И все это прекрасно понимают, но даже уже к людям в погонах дошло то, что Лукашенко никогда в жизни не побрезгует чьей-то судьбой, даже если человек и служит ему, не народу, а именно ему. Но люди зависимы, понимаете? Человек на сегодняшний день не готов, и вот это самое важное, он не готов потерять все ради ничего, Ганна, понимаете? Вот когда мы, демократические силы или оппозиционный блок, предложит что-то серьезное, и мы будем это все продвигать и будем внедрять в экономику, да, в силовой блок, в культуру, да, тогда будет за что встать в ряды народа, понимаете? Сейчас даже народ не готов. Почему? А к чему? Вот к чему он? То есть он пожертвует собой, пожертвует семьей, пожертвует близкими людьми. Ради чего? Не ради чего. Нету ради чего, понимаете? Вот мы обязаны вот это предложить. Что это? Это можно только коллегиально. Понимаете? То есть это нужно разработать. Да, это нужно сесть за стол переговоров всем. У нас же есть огромная куча серьезнейших политиков. Я говорю вот про того же Зенона Станиславовича Поздняка. Все должны сесть. У него есть огромнейшая, серьезнейшая программа по развитию Беларуси, по развитию культуры, да, по развитию экономики. Вот почему это не взять все вместе, да, и это все предложить людям? Людей мы должны заинтересовать, понимаете? Ведь все же хотят победы. Ведь все хотят нашей свободы. Вы посмотрите, сколько политзаключен, и каждый день садят людей. Губопик выпускает какие-то законы за телеграм-каналы до 7 лет лишения свободы. Ганна, ну это, ну, мне кажется, уже террористической нации, как Беларусь. Как белорусы, уже, наверное, в мире нет. Потому что здесь, ну, здесь каждый второй террорист будет. Но это же не смешно.
И мировое сообщество... Это я говорю, это на самом речи, как высветлилось, не отповедая реальности, а многих людей наполохало вот это заявление.
Рано, но сейчас...
Это я разумела, да.
Ну, и это будет, понимаете, потому что у Лукашенко стоит одна цель. И я прекрасно понимаю, кто ему эту цель поставил. Понимаете, потому что, ну, соседний брат наш, да, большой державы, он не хочет, чтобы Беларусь показала пример Российской Федерации. Он просто этого не хочет, понимаете? И я уверен, что эти задачи поставленные, они будут исполняться и выполняться. Нужно полностью весь протестный электорат убрать. А как его убрать? Только так. Они будут делать все абсолютно и будут сажать людей, уж поверьте, и посадят. И покажет в КГБ, который будет сидеть, рассказывать, что он подписан на Макара, на Тихановскую, там, на Павла Павловича Латушко, да, и ему дадут там 6,5 лет. Понимаете? А почему? Да чтобы другим было неповадно. Понимаете? И если мы ничего не будем делать взамен серьезного, то они и победят это все. Люди будут как мыши сидеть под веником, да, а в итоге просто не скажут, что, ну, хорошо, войны нет и все. Будут ходить на работу, все стабилизируется, и будет опять страна для жизни. Понимаете? Вот и все. А далее вы понимаете, к чему это все придет. Там уже и Николай подрастет, там еще кто-то там. Ну, это полный бред.
Ігор, вот вы окреслили проблемы, серьезные проблемы, ситуация, заправду, вельми складанная. А что вам дает оптимизм? Что вы верите? Что дает вам надею?
Оптимизм мне дает больше всего это просьба и воля того человека, который для меня является самым-самым близким. Мне дает оптимизм то, что я все-таки в какое-то время, я надеюсь, в ближайшее, я приеду на свою родину, в Гродно, и пройдусь по тем местам, где проходила моя юность, где я занимался в спортзале, где я заканчивал среднее образование. Я надеюсь, что я приеду к своему отцу на могилку, к своим бабушкам на могилку. И, может быть, вот я вчера со своей командой разговаривал, и мне задали такой серьезный вопрос. Говорит, Игорь Петрович, а вот если серьезно, вот что вы хотите? Вот итог. Я, наверное, был честен и сказал, что я бы, наверное, в Беларуси хотел бы быть, как в России, допустим, Кикабидзе. Когда я приду в любое заведение Минска, Гродно, Гомеля, Могилева, меня узнают все и скажут мне искреннее спасибо за то, что я сделал для народа. Понимаете? Вот, наверное, это меня и стимулирует. И, конечно, самое главное – это то, что я бьюсь как, ну, не знаю, как рыба об лёд. Я хочу, чтобы были освобождены политические заключенные. В частности, мои близкие люди, которые пострадали очень серьезно только ради того, что я хотел опубликовать какую-то информацию, хотя я сейчас уже подсознательно понимаю, что если бы я опубликовал информацию, это просто был бы воздух. Это никому абсолютно ничего не нужно. Лучше сделать серьезное действие, которое приведет к победе и объединит людей, хотя бы 100 людей, 200 объединит, это гораздо больше, нежели я бы опубликовал какую-то информацию, там, Массандра или еще там что-то. Но за это люди получили огромные сроки. И вы помните, наверное, того военного из генерального штаба, который нефти сбросил фотографию вот этого документа и получил там 14 или 17 лет. То есть вы представляете, вот это одна фотография. Поэтому я буду, наверное, руководствоваться тем, что я буду стараться при любой моей возможности освободить политзаключенных, освободить самых близких мне людей, кем является, к примеру, Ольга Токарчук, Сидоракин, Юрий Гаркач. Там, ну, еще много, я просто некоторые фамилии не хочу называть, но это для меня, наверное, будет моей честью. Я думаю, что я смогу этого добиться.
Дякую вялікі за размову. Гэта быў грамадскі дзеяч Ігар Макар, у мінулым намеснік камандзіра баявой групы антытэрарыстычнага падраздзялення МОЗ Беларусі. Дзякую вам вялікі. Всяго найлепшага.
Спасибо, Ганна. Да. Жыве Беларусь.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановное спадарство. Троль сёння – гэта не толькі змрочны персанаж скандынаўскай міталогіі. Тролямі называюць платных каментатараў у інтэрнэце. Іхная задача – правакаваць, зняверваць, дэзінфармаваць. Гэта трэба ўлічваць і не думаць, што ўсе каментатары адлюстроўваюць рэальную грамадскую думку. Цікава аналізаваць лексычны арсенал троляў. Напрыклад.
У меня такое ощущение, что они, эти сведомые беларусы, вообще никогда в Беларуси не были. Эти сведомые тоже воевали на стороне немцев. Ох уж эти сведомые, они ведь пакостят не Лукашенко, не министрам, они усложняют жизнь обычным гражданам своей якобы любимой страны. Современная сведомая пропаганда как раз строится на тезисе «Мы особливые, оставь нас, Россия», а начинается все с безобидного «Мы не любим войну».
Чаму тролі любяць беларускае слова «свядомыя» і што яно ў іх азначае? Нагадаем выказванні галоўнай трыбуны дзяржавы «Усебеларускі народны сход» 2006 году.
На МТЗ мы возобновляем производство, можна это сказаць, шасси. Шасси для Тунгуски, самого современного вида оружия. Но вооружение-то в России сами не можем. Когда-то загубили эти сведомые, которые сегодня стремятся к власти. Нет, проект загубили на МТЗ. Так же было?
Оказывается, сведомые в устных промовцы – это некие, видать, белорусскомовные громадяне, которые усяляк ему и народу перешкаджают. Треба сказать, что белорусские словы у промоуцы з'являются регулярно, как правило, у подобной негативной роли.
И они плявузгают о миллиардах долларов, которые мы получаем от торговли оружием, не потому, что они знают что-то и хотят что-то лично услышать. Это подача их хозяев из-за рубежа. Где же эти деньги?
Плявузгают тые самые сведомые. А кто ж такие сведомые люди по правде? Сягнем ажно до слова про Игоров поход. Допустивши, что текст аутентичный. Игоров брат, трубчевский князь Усеволод, кажа про своих курских вояров. А мои ти куряни, сведами кмети, под трубами повити, под шаламы узлелеяны, конец копия ускормлены, пути им ведомы, яруги им знаёмы. Нагадаю, что Куршчина – территория северанов, якія поводле многих доследников спричинилися до этногенезу белорусов. Кмети – это вольные ваяры, сведомые кмети, ведомые або обознанные ваяры. Шкода, что Купала у перакладзе пропустил слово «сведомые».
А мои ж куршчане любые, табе ведомые кметы, под гудами гулких трубов спородились у досветы, гадавали их шаломы, а концом деды вскормлены, шляхи им усе ведомы и знаёмые яры склоны.
Слово «свядомы» або «сведомы» звычайное для белорусской мовы, як диалектной, так и книжной, причем спрадвеку. Еще Скорина его уживал у значении «вядомы» ци «готовы до выпробованняў». «Сердце ж царова несвядома есть». Слово «сведомье» у его означало «сведчанне», «сумленне», «веданне». Часто убо подходять злые речи, унягда грызеть «сведомье». Значит, «сведомы» – человек с сумленнем. У сучасных гаворках слово «свядомы» ці «сведомы» означає «справедливы», «разважливы». Приклад, «твой батька был свядомым человеком», записаны у жилічах Мастовского району. Слово особливо поширилося у белорусской литературной мове 20-го стагодзя, причем у абодвух націскових варіантах. Газета «Белорусская крыніца», 1926 год.
Шмат кого интересует, что повинны сведомые белорусы казать при привитании и развитании. Вот же, спотыкающийся, белорус начастей кажа, як маешься, як маетеся, як здоровье, здоров, и так далее.
Святар и историк Адам Станкевич называет разделы своей працы гэтак. Параграф 2. Першие подсведомые починальники белорусского культурного адраджэння. Раздел 2. Початки сведомого белорусского национального руху и белорусы католики. Значит, сведомый початок противопоставляется подсведомому. А историк Микола Шкялёнак тлумачит массовому читачу. Усе сведомые белорусы – это тыя ж тутейшие, только освеченные. Сучасный тлумачальный словник подае некалькі значений у слова «сведомы». Якому уластива свядомасць, разумны, асэнсаваны, здольны мысліць і разважаць, перакананы ў правільнасці сваіх поглядаў, дзеянняў, які дзейнічае наўмысна. Як бачым, усе значэнні становчыя і прынамсі характарызуюць актыўнага суб'екта, а не пакорлівы аб'ект. Яшчэ адно троляўскае кляймо для ўсвядомленых нацыянальна і неабыякавых людзей – змагар. Тут я нават не буду заглыбляцца ў лексікаграфічныя вышукі. Скажу толькі, што слова гэтае – неад'емная частка ўспрымання гісторыі праз беларускую прызму. Так пазытыўна яго бачыў Зміцер Сідаровіч. Змагар Адась, музыка таксама Сідаровіча і Алеся Кішкіна.
У лесе жыў, хто ўсі змагаў, наймя змагар Адась. Пабачыць неяк пажадаў яго вялікі князь. І вось падбраз гатланцугоў на роў спусілі мост. І ваяводу да лясова замку конь панёс.
А далей змагар Адась прагнаў князя. Той быў у шоку. Часам кажуць, страціў свядомасць. Гэта калька з расейскага «патерял сознание». У беларускай жа мове фізіялагічная з'ява завецца страціць прытомнасць, зрабіцца непрытомным. Свядомасць страціць немагчыма. Будзьма свядомымі. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.